Расскажу одну историю, когда после Второй мировой войны приехал в Эрец-Исраэль Рабейна Йоэля, Рэба из Сатмара. Он, в частности, посетил Хазон Иша в Бне-Браке. Когда он ушел от него, я спросил его приближенный, что он думает о Хазон Ише. Он ответил очень коротко. Говорит, Хазон Иш это мелех, это царь. А сказано в этом Масехет Санедрин, что царя они судят. Хочу тебе еще немножко объяснить. Я удостоился быть в близком контакте с автором книги «В кругу великих» Рабом Лоренцем. Мы с ним проговорили несколько часов на разные темы. Он в своей книге «В кругу великих» о Хазон Иш приводит такую интересную вещь, что Хазон Иш был человек без денег, без официальной должности. Но у него были силы перевернуть все, что было. Он человек очень немощный, причем физически. Для него, то есть он больше времени учился полулежа. И Рав Лоренц там упоминается это удивление, откуда были силы у Хазон Иш, вроде бы у него внешне не было никаких сил вообще. Был совершенно человек, он не был ни руководителем партии, ни главой какой-то организации, никогда нигде не заседал. Какие были силы? И это понял даже Бен-Гурион, потому что когда Хазон Иш всеми силами начал сопротивляться мобилизации девушек на так называемых Шерут Леуми, то Бен-Гурион, когда очень хотел это провернуть это мероприятие, он изучил, кто ему противостоит, он понял, что ему именно Хазон Иш противостоит, поэтому пошел к его навестить, пытаться что-то его уговорить. В чем источник этой силы? Есть там одно место, Масехет Гитин, вот там такой мудрец Торы, звали его Гнейва. То есть у него были там, к нему были претензии, скажем так, мягко. Он шел вместе, где были, сидели мудрецы Торы, встали перед ним, он сказал им, «Шалом алейхем, малки». Он приветствовал, «Шалом вам, цари». Он им привел, так сказать, источник, почему называется мудрецы Торы цари. Однако это непонятно. Царь, он правит, как царь Всевышний, так и цари на земле, они реально, пока не внешне, они вроде бы правят внешне. Их есть советники, министры, полиция, армия, вся система власти. Почему наши мудрецы называли мудрецов Торы царями? Есть очень интересное высказывание Рамы Шапиро. Это было опубликовано одним из его близких учеников, помогло к воспоминанию о нем. Рамы Шапиро говорил так, что Всевышний правит миром чем посредством мнения Тора Раб Хаима Каневского. Раб Хаим Каневский определяет, как Всевышний правит мир. Очень удивительно, что он говорил еще по жизни Рабана Лейб Штейману. Есть, это мы сейчас наблюдаем сейчас, это вот катавасии с короной, что происходит в Израиле, непонятно. То есть карантин – это не карантин, мы должны пытаться заставить его соблюдать, ну реально это боба, это все серьезно. Это такая международная вещь. Пхаим Каневский не считал нужным закрывать хедеры, не считал нужным закрывать ешивы. И вот ешивы и хедеры, они работают. Они работают. И защищают мир. В чем тут секрет? Сказано, что Всевышний рацон ерея веясе. Человек исполняет, Всевышний как бы исполняет волю, желание его, и тот кто перед ним трепещет. Потом сказано еще первое, вот «Батель рацион хаби лифней рацоно» – «Отмени свое желание перед его волей, и он отменит волю других перед твоей волей». То есть есть тут записана очень большая вещь, что Всевышний с управлением мира он строит на желании праведников, но в этом желании праведников они, праведник ищет исполнить его волю. Я вам скажу еще одну историю. История, она двойная. Сказано нашими мудрецами, что цадик гозер, праведник постановляет и Всевышний исполняет. И вот во время Второй мировой войны пришли к раву из Бриска в Иерусалиме, пришел хороший еврей, и с пожеланием, с мольбой, чтобы Агриз, рав из Бриска постановил, чтобы кончилась мировая война, чтобы кончилась катастрофа. Сказано, что праведник постановляет, а Всевышний исполняет. А Гризон сказал на тему так. К этому такой просьбе уже обращались к Хаиму во время Первой мировой войны. Такой же просьбы. На это ответил Хаим так. Многие люди пытаются говорить Всевышнему, что делать. Я стараюсь исполнять то, что Всевышний говорит мне делать. И я это объясняю так, что именно тогда, когда мудрецы Торы и праведники, что именно мудрецы Торы, что мудрецы Торы, именно они по-настоящему могут постичь, исполнить волю Творца. У него нет мудрости Торы, так куда он, как он может, как, что он понимает волю Творца? Даже если он человек цельный, богобоязненный, получит вознаграждение, но цельное исполнение воли Творца доступно только мудрецам Торы. То, что сказано перед вот «Энам арец хасид», не может неуч быть хасидом, благочестивым. Так вот, когда праведник, когда мудрец Торы постигает волю Творца, исполняет ее, он тем самым прилепляется к воле Творца, тогда его, так как его собственное желание, которое тоже является в глубине его желания, оно вытекает из его желания служить Творцу. Вот такое желание праведника, оно, его Всевышний хочет его исполнить. И поэтому желание он правит этим миром. Поэтому я не сомневаюсь, что, то есть, скажем так, Когда мы говорим, что Всевышний, когда Всевышний правит миром воли праведника, то праведник он Всевышнему не указывает. Праведник молится о вещах, которые ему кажутся, когда видит ему важным. И так как он сам исполняет волю Всевышнего, то и молитва принимается иначе, чем человек, который не исполняет ее. Есть тут глубокая вещь. Мы сегодня реально, я продолжаю тему, которую поднял на предыдущем уроке здесь. Кто правит миром? Президенты, но правительство, цари и Всевышний. Однако есть у нас, мы привели уже неоднократно, что сердца правителя, как Всевышнего. Однако есть аспект, когда как бы сердце Всевышнего в наших руках. Когда мы всеми силами стараемся исполнить его волю, когда мы становимся настоящими мудрецами, которые называются Малохим, тогда Всевышний правит миром по воле этих праведников. То есть, если мы хотим искать, кто правит миром, надо поехать в Бнейбрак, посмотреть Рав Хаима Каневского и других великих мудрецов, и в этом поколении, в предыдущем. И тут есть очень глубокая вещь. Об этом пишет книга Нефеш ха-Хаим в самом начале, что человек назван целым Элоким. Целым Элоким. Почему? Потому что Всевышний дал нам силу и власть. Элоким это переводит, объясняет это имя Всевышнего как всесильный. Буквально хозяин всех сил. Хозяин всех сил. То есть человек, который называется целым Элоким, образ подобия Всевышнего, Элоким, он тоже обладает, он как бы является хозяином сил. Почему? Потому что Всевышний правит миром на основании того, как в этом мире себя ведет человек. И если говорить в лучшую сторону, когда мы говорим о больших праведниках, то своими делами, своей Торой, своими молитвами, своими желаниями, нам Всевышний дал возможность повлиять на его правление. Поэтому все правят только Всевышний. Но это была его воля, свое правление направить через деяния народа Израиля и через желания и деяния великих мудрецов и праведников. Именно поэтому истинные мудрецы Торы, которые изучают Тору, приобрели Тору, они ее осуществляют, исполняют, они являются как бы частью Торы, то они называются, в Гемаре Гитте называются цари. Поэтому, по большому счету, человек очень любит иметь влияние. Ну, думаю, что большая часть человечества ищет, как стать главным. Ну, каждый на своем уровне. Один мечтает быть президентом, а другой быть начальником цеха. Но это имеет тот же самый корень. Человек честно, по большому счету, Всевышний создал человека целым Элоким, чтобы он властвовал. Но когда и где он по-настоящему властвует? Он властвует, когда он исполняет волю Творца. Когда он исполняет волю Творца, он прилепляется к этой воле, то его поступки, его Тора, его желания оказывают огромное влияние. Поэтому Если мы хотим осуществить нас самих, это замысел Всевышнего, чтобы мы были по-настоящему великими, Раши объясняет слова «Мамлехет коиним» – царство священников, что имеется в коиним, не имеется в виду буквально священнослужители, а великие, те, кто имеет власть. Коин – тот, кто имеет должность. Буквально. То, через, как мы можем этого достоиться, когда мы примем на себя волю Творца? Волю Творца и изучая его волю, исполняя его волю, мы приправимся к Всевышнему, когда мы приправимся к его воле, то мы влияем на его правление. Это путь, который мы получили от наших мудрецов. А Тор, это не, это сказано в Торе, целым Элоким. Если бы это немножко глубже, глубже коснуться этого, это противопоставление пути Авраама, Ицхака, Якова, путям поколения Вавилонской башни. Они пытались править миром, оторвав его от Всевышнего. То есть, сказал так, я уверен, что был такой ученый в России, его звали Мичурин. Слышали про него? Нет? Он говорил, что мне надо взять милости у природы, взять ее, у нее на нашу задачу. Это буквально кфира поколения потопа. Я думаю, что был кинут перевоплощением душ поколения потопа. Не надо же взять милости от Всевышнего, надо взять от природы, взять ее самим. Ну, то, чего он достиг, я не знаю. Не было более голодного страны, как член Советский Союз, тот помнит этот период Мичурина. Но это буквально связь с поколением Вавилонской башни. Наш путь – это путь прилепиться к воле Творца через Тору и священие Торы, и так удостоиться истинного величия. И чем больше человек уничижает себя. Это называется «Мидат Анава». Нет русского хорошего перевода слова «Анава». Все даже почему? Потому что на языке народов мира понятие «Анава» – это нечто предусудительное. Они живут по системе, и памятник себе создал нерукотворный. Каждый строит себе памятник. Человек, который себя сам уничижает, это слабость, это не то, что ищет. Это достоинство Авраама, когда сказал бы себе, «Анойхи афар вэфер, я пыль и прах». Это был Моше Рабейну, который говорил, который был «Анав микол адам», самым уничиженным из всех людей. И насколько человек сам уничижен перед Всевышним, тем больше он прилепляется к нему, и тем больше реально он влияет, и имеет силу и власть, одно и то же происходит в этом мире. Помню, что несколько лет назад мой учитель, глава Ильша Тифрах, очень большой мудрец Торы, Авиэзер Пильц, выступал в одной ешиве, сказал, что кто выбирает великих поколений. Он сказал, каждый мальчик, это учит Тору, он выбирает своим выбором, кто будет великим в этом поколении. Хочу к этому добавить от себя, когда человек выбирает Тору, выбирает богобязненность, выбирает жить по Торе, он тем самым выбирает, что через его деяния осуществляется правление этим миром. Всего хорошего.